На рассвете его разбудила беспорядочная стрельба и крики. Полуодетый Гаде, схватив оружие, выскочил из палатки. Их атаковал небольшой, около 100 штыков, отряд мамлюков. В ожесточенном бою нападение было отбито, но 12 человек французы все-таки не досчитались. К тому же было много раненых. «Неужели это дело рук Пейсатова?» — с ужасом подумал поручик. «Неужели он действительно лазутчик и пытался, разведав расположение постов, незаметно провести неприятеля в лагерь?» Но угрызения совести мучили его недолго. Немного позже за кухонной палаткой обнаружили труп высокого худого человека с пейсами. Гаде узнал в нем вчерашнего менялу, выкупившего свою жизнь и свободу. Но тот не сумел воспользоваться ни тем, ни другим, ибо был ужален черной гадюкой и скончался в мучениях. Причем смерть наступила еще вчера вечером, примерно в то же время, когда расстреляли его товарищей по несчастью. Была ли эта смерть случайностью или результатом какой-то закономерности, оставалось только догадываться. Но Гаде сопоставил число вчерашних расстрелянных с числом сегодняшних погибших и понял, что перстень действительно обладает таинственной и недоброй силой. Люсьен внимательно осмотрел свое новое приобретение. Львиная голова, во рту ограненный черный камень, какая-то надпись, выполненная затейливой вязью. Довольно тонкая работа. Да и сила в нем не только злая. Гаде прекрасно себя чувствовал. Даже обычный мандраж перед предстоящим боем на этот раз не появлялся. Он был уверен в себе и знал, что все кончится хорошо. Конечно, может быть, благоприятные изменения вызваны и не перстнем. Но тогда приходится признать существование удивительных совпадений. Хотя верить в совпадение гораздо проще, чем в мистическую силу. Надо посоветоваться с Жаком. Несмотря на все свои недостатки, это умный, образованный и трезво мыслящий человек. Хотя и циник до мозга костей. Под ярким солнцем он прошел по сворачиваемому лагерю, который сейчас напоминал растревоженный муравейник. Квартирмейстеры ловко складывали и сноровисто укладывали в повозки солдатские палатки. Пехотные подразделения получали с телег интендантам порох и пули, после чего строились для осмотра. Конники седлали лошадей. Артиллеристы цепляли пушки к оглоблям с запряженными коренастыми першеронами. Фуражиры выгоняли из временных загонов баранов и коров. Генерал Дизе на вороном коне в сопровождении свиты из старших офицеров объезжал всю эту суету, определяя, идет ли она по установленным правилам и приказам, либо превратилась в обычную бессмысленную толчею. Говорили, что скоро должен прибыть сам император, пожелавший принять участие в битве при Эльгизе. Наконец Гаде подошел к большой грязной медицинской палатке, отодвинул часового и, отдернув полог, шагнул в пропавшее кровью и хлороформом нутро, застав Жака Моро за работой. В забрызганном халате и некогда белой шапочке он с усердием заготовителя дров никелированной пилой отпиливал ногу какому-то бедолаге. Тот не кричал, был без сознания от боли или наркоза, а может, уже находился на пути к Богу. На мгновение Люсьен остолбенел. Картина была не для слабонервных. Даже ему, уже повидавшему сотни смертей и далеко не таких героических и красивых, как на театральной сцене, стало не по себе от ужасающей будничности происходящего, а главным образом от того, что приятель пилит живую плоть, как бездушное бревно. Меж тем Жак завершил ампутацию и без тени сожаления, скорби и какого-либо пиетета бросил отрезанную ногу в стоящий недалеко большой ящик из-под ядер, снятый с канонерской повозки. Люсьен не мог оторвать глаз от этого ящика, в котором, как попало, валялись изуродованные руки и ноги, еще на рассвете принадлежавшие людям, полным сил и надежд, которые теперь уже вряд ли когда сбудутся. «А, господин поручик!» — увидел Муро остолбеневшего Гаде. «Я вижу, вы присматриваете себе конечность посимпатичнее. Могу кое-что порекомендовать». В трепетном свете нескольких фонарей Жак, стоящий с окровавленными руками над распростертым телом, у ящика со страшным содержимым, походил на дьявола, правящего свою кровавую тризну. А его помощники-санитары казались адской свитой. «Ладно, вечером поговорим», — сказал Люсьен. После битвы Жак внимательно смотрел на приятеля и скептически улыбался. Так, должно быть, оценивающий смотрит повар на гогочущего гуся, прекрасно понимая, что тот вскоре попадет к нему на разделочную доску. «Это вряд ли», — Люсьена передернула. «Хватит накаркивать беду», — выругавшись сквозь зубы, поручик развернулся и отдернул полог. «Я имею в виду, что у меня будет много работы», — крикнул Моро ему вслед. Но Гаде, не слушая, выскочил на свежий воздух. Его мутило. Что может быть страшнее, чем атака конницы? Только неотвратимое в своей медлительности наступление боевых слонов с надетыми на клыки стальными остриями и пристегнутыми к столбообразным ногам широкими острыми клинками. Но слоны остались в эре пунических войн, а сейчас, нацелившись на правый фланг, войска Ибрагим-Бея стремительно неслись 200 разъяренных кентавров с копьями наперевес и опущенными до поры тускло-блестящими палашами. На высоком бархане за спиной располагался штаб французского полка, и среди подзорных труб, устремленных на арену разворачивающихся боевых действий, была и труба самого Наполеона. Люсьен Гаде знал это. Поручик мчался во главе своего эскадрона. Ветер свистел в ушах. Он не ощущал ни жары, ни холода, ни голода, ни жажды, ни страха. Только приятную увесистость клинка, которому предстояла большая работа. На карте красное острие атаки упиралось в синюю, похожую на гусеницу линию, центр вражеских боевых порядков. В реальной жизни конница должна была ударить в наиболее боеспособный отряд мамлюков. Скопление сверкающих на солнце медных шлемов, тюрбанов, кольчуг и панцирей, двояко изогнутых ятаганов и кривых турецких сабель, над которыми реяли узкие зеленые флаги с острыми раздвоенными концами. Удивляло, что Ибрагим Бей не выставил вперед орудия или простых стрелков. Мало того, оставив центр уязвимым, не позаботился о резерве. Иначе бы он уже выпустил с двух сторон навстречу свою конницу, чтобы взять атакующих в клещи. К тому же турки вообще не стреляли. Молчала артиллерия, и даже ружья не издавали своего зловещего карканья. Очень странно. И эта странность тревожила поручика. Копыта мягко били в песок. Впереди расстилалась ровная низменность, без барханов, холмов и растительности. В солнечных лучах ее поверхность кое-где влажно блестела. И хотя невооруженным взглядом нельзя было этого увидеть, Гаде вдруг распознал в темной черточке над блестящей поверхности бьющегося джейрана, наполовину утонувшего в предательском блеске, зыбучие пески. Ловушка, в которую сейчас со всего хода влетит французская конница. «Повод вправо!» — привстав на стременах, закричал Гаде. «Повод вправо!» Скакавший за ним гарнист протрубил в рожок. Два длинных сигнала, команда поворота направо. Стройные ряды наступающих эскадронов смялись. Бег коней замедлился. Изменить направление атаки — дело очень непростое. И отдавать команду на такой маневр — дело полковника или генерала, но отнюдь не поручика. Тем более на глазах главнокомандующего, утвердившего план сражения. Наполеон гневно сложил трубу и обернулся к генералу Дизе, требуя разъяснений. который тот, увы, не мог ему дать. Побледнев, генерал наклонил голову, понимая, что дело может кончиться расстрелом перед строем. Впрочем, через несколько минут все стало ясно. Несколько кавалеристов не смогли выполнить маневр и по инерции вынеслись на ровную низменность. И тут же всадники вылетели из седел, а лошади, ломая конечности, забились в агонии, погружаясь в песчаную трясину. Основная же часть конницы, обогнув по плавной дуге опасное место, ударила в правый фланг турецкого войска. Противник запоздал, открыл огонь. Но было поздно. Французы и турки перемешались настолько, что пули уже не разбирали своих и чужих. Это могли делать только клинки. Гаде летел впереди. Палаш намертво врос в его руку и стал его продолжением. Причем он откуда-то узнал новые удары и приемы защиты. Казалось, не рука рубит и колет, а сам клинок тащит руку за собой. Люсьен легко выбивал вражеские сабли, играючи отрубал кисти, ноги, головы. Направленные в него пули пролетали мимо. Удары и выпады тоже не достигали цели. Зато каждый взмах его палаша разил врага на повал. Эскадрон все глубже врубался в боевые порядки неприятеля. Сзади оставались изрубленные трупы мамлюков. Из-за бархана слева вылетели боевые верблюды и кони племени Хинади. Неожиданная и мощная атака смела левый фланг турок. В подзорные трубы генералы штаба видели, что фланги противника смяты. Центральный отряд оказался зажатым в клещах конницы и не мог двигаться вперед через зыбучие пески, а следовательно, оказался скован в маневре. Этим воспользовались французские артиллеристы. Грянул пушечный залп, второй, третий. Картечь почти полностью выкосила лучший отряд мамлюков. Наполеоновская пехота, обогнувшая зыбучие пески, довершила разгром армии Ибрагим-бея. В передвижном штабе на вершине бархана генералы радостно поздравляли главнокомандующего и друг друга. Теперь можно было рассчитывать на награды. «Кто проводил разведку местности и рекогносцировку?» – неожиданно спросил Наполеон. Веселье прекратилось. Генерал Дизе после некоторой заминки назвал несколько фамилий. «Арестовать и расстрелять перед строем», — приказал главнокомандующий. И тут же поинтересовался. «А кто развернул конницу?» «Поручик Гаде, сир», — осторожно доложил Дизе. «Поручик?» — Наполеон усмехнулся. «Ему впору быть генералом, ведь именно он выиграл сегодняшнее сражение». «Представьте мне этого молодца!» Генерал почтительно закивали головами. В мае следующего года бывший командир эскадрона, а нынче заместитель командира полка Люсьен Гаде, вернулся на родину с капитанскими эполетами на плечах. Ему повезло. Он благополучно добрался до родных берегов и был весьма удивлен, что их чествовали как победителей. Он-то понимал, что ни о какой победе в Египте говорить не приходилось. Но обыватели, привыкшие к триумфам Наполеона, встречали вернувшихся воинов со всеми подобающими почестями. И они постепенно начинали воспринимать это как должное.